Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». В Петербурге государственный праздник «День народного единства» проходит на фоне выжженного национал-патриотического ландшафта. Русский марш, несмотря на разрешение Смольного о проведении его на городских задворках, в Петербурге не состоится. Его организаторы, активисты незарегистрированной националистической партии «Великая Россия», были вынуждены отказаться от его проведения, и в том числе из-за разобщенности местных национал-патриотических организаций. День народного единства продолжает оставаться объектом спора и жесткой критики российских историков. Масло в огонь подлило и сделанное Владимиром Путиным накануне 4 ноября заявление о необходимости принятия закона о российской нации. В нашей передаче принимают участие петербургские историки Даниил Коцубинский и Александр Скобов. Даниил, вы, как и другие историки, уже неоднократно выступали с негативной оценкой этого праздника. Изменилось ли ваше отношение к нему?
Нет, у меня ощущение, что праздник не получился у государства, я имею в виду, ну, то есть вот у тех сил, которые его запланировали в 2004-2005 годах. Изначально планировался этот день, я думаю, как день памяти о самодержавии в любой его ипостаси, как благодетельной силе, которая спасает Россию. И плюс этот день еще, естественно, искусно притянули к 4 ноября, потому что, на самом деле, 4 ноября ничего не случилось в 17 веке такого, что можно было бы вспоминать, потому что там 1 ноября взяли Китай-город, но сам по себе штурм Китай-город – невеликое событие, потому что еще Кремль надо было довзять. Потом 5-6 числа вот капитулировал, сперва выпустили русских сидельцев Кремля, в числе которых, кстати сказать, был Михаил Романов, который был на стороне Семибоярщины, на стороне поляков, и вот больше всего боялся, что казаки сейчас всех растерзают, и действительно такая угроза была. Ну вот русских выпустили, они разбежались, потом вышли поляки, их там половину убили, хотя обещали всем сохранить жизнь, половину все-таки там превратили в крепостных и разослали по имениям бояр-дворян. Так вот, почему 4 ноября, откуда оно вообще взялось? То есть оно искусственно было притянуто за уши, потому что приправили к 22 октября по старому стилю 13 дней. А как можно приправлять 13 дней, если в 17 веке 10 дней надо было прибавлять? Это вообще другой день получается. 1 ноября получается. Ну, потому что 4 ноября, начиная с 1648-1649 годов, отмечался в России как день иконы Казанской Божией Матери в честь не взятия Китай-города, а в честь рождения Алексея Михайловича, его первого сына. Так оказалось, что этот день остался, день Казанской Божией Матери. Вот решили, значит, вот соединить, так сказать, упразднить 7 ноября как памятный день, а вот чтобы было и православие, и самодержавие в лице, так сказать, памяти о избрании Михаила Романова, которое, правда, случилось в феврале уже 13-го года, а не в ноябре 12-го. А в ноябре 12-го никто про Романова и думать не думал. Как я уже сказал, это совершенно случайно он был выбран. То есть такая попытка была вот исторической мистификации, которая принесла бы ситуативную пользу, как мне представляется, президенту Путину и той политической системе, которую он олицетворяет, и которая уже в начале нулевых годов сделала ставку на опору на православную идеологию и на самодержавную. То есть самодержавие и православие уже становились важными идеологическими основами нового режима. Но, повторяю, как памятный день он не получился.
В этом году, как и в прошлом, празднование Дня народного единства в Петербурге проходило на фоне массовых репрессий в отношении национал-патриотов. С прошлого года в городе запрещено движение «Русские СПБ». Решила заниматься партийной школой Национал-демократическая партия. Резко снизил свою активность Российский общенародный союз. В Петербурге почти все известные и оппозиционно настроенные лидеры националистов, такие как Николай Бандаек и Оксана Борисова, либо под следствием, либо осуждены. Существовать позволено только таким организациям, как Народно-освободительное движение, НОД, активисты которого регулярно устраивают провокации во время мероприятий демократической общественности, Народный собор, который отметился недавно пикетами против театра «Сатирикон», незарегистрированной партии «Великая Россия», а также петербургскому отделению русского имперского движения, под флагом которого готовятся наемники в Донбасс. Чем можно объяснить такую погромную политику властей в отношении национал-патриотов? патриотов. Людей сажают в тюрьму буквально за высказывания в блогах. Николаю Бондарику суд вообще запретил давать интервью средствам массовой информации. Мой вопрос к историку Александру Скобову.
Я не симпатизирую Николаю Бондарику, но вот этот судебный запрет давать интервью мне напомнил как раз некоторые события начала 16 века, когда тогдашнему диссиденту Максиму Греку, заточив его в монастырь, запретили не только писать, но и думать. Там было постановление, что ему запрещается писать и думать, а только молчать и каетесь. Я, безусловно, выступаю за свободу политическую, свободу слова, свободу собраний, для всех, в том числе и для националистов, и, в отличие от многих их оппонентов, я совершенно не хочу их запрещать. Но положение националистического движения в сегодняшней России, как бы я охарактеризовал, много говорят о том, что в националистическом движении произошел раскол, что примерно половина националистических активистов встала на сторону российской агрессии против Украины, а половина выступила против. Но дело в том, что этот раскол произошел в очень тонком слое именно активистской тусовки. А вот в массовке националистической, ведь этого раскола не произошло. Массовка националистическая, она достаточно дружно пошла за шовинистами, имперцами и великодержавниками. Поэтому, когда говорят о здравомыслящих националистах, оппозиционных путинскому режиму националистах, ну, им, конечно, можно посочувствовать, что их прессуют, не дают им поднять голову, но это генералы без армии, за ними нет никого. И я сейчас скажу циничную вещь, но в политике действительно уместен вот этот известный вопрос Сталина, а сколько у этого римского папы дивизий?
Тот же вопрос о причинах массовых репрессий против национал-патриотов я задаю историку Даниилу Куцубинскому.
В настоящее время вот та задача демонстрации русских националистов как некоего большего зла по сравнению с более умеренным мейнстримом, да, державным правительственным мейнстримом, она сейчас не столь актуальна. Дело в том, что после того, как Кремль вступил на путь эксплуатации, ну, в общем-то, такого военно-державно-националистического, по сути дела, сленга, ну, правда, это не то, чтобы стало официальной доктриной, но тем не менее, вот появились вот эти слова «русский мир», появилась вот эта история с Крымом, она тоже, конечно, подстегнула русско-националистическую составляющую в официальном дискурсе. Давать возможность националистам также свободно выступать, как и раньше, немножечко опасно, потому что они окажутся очень похожими. Вот они не контраст составят, а выяснится, что они очень похожи на то, что говорит, собственно, Кремль. И поэтому на сегодня, насколько я понимаю, националистов на время кладут в морозильник, потому что на их фоне уже не так получается легко контрастировать, как еще было там года 3-4 назад. Это легко делать, когда вот националисты там 30-тысячные манифестации проводили, и Кремль, в общем, на это смотрел вполне лояльно, потому что на этом фоне он выглядел респектабельным. Выйдут националисты с теми же лозунгами, да, те же вот моторолы, грубо говоря, выйдут на улицы, и окажется, что вроде как вот это и есть народная поддержка нынешнего курса, да, то есть им надо тогда придумывать какую-то дополнительную антипутинскую риторику для этих шествий, но это довольно сложно, это тоже, в общем, опасно, потому что сегодня разжигать антипутинские настроения даже в таком виде, в общем, Кремль не рискует, когда падают, там, не знаю, расходы на здравоохранение, образование, то есть во всех смыслах националисты сегодня пускай бы посидели в холодной.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня об историческом смысле праздника Дня народного единства, о репрессиях против российских национал-патриотов, о последствиях принятия закона о российской нации мы беседуем с историками Даниилом Куцубинским и Александром Скобовым. Накануне Дня народного единства Владимир Путин озвучил в Астрахани идеи о необходимости принятия закона о российской нации. Общественность очень активно отреагировала на эту инициативу президента. Александр Скобов, а как вы восприняли общественную реакцию на эту инициативу?
Мне очень понравился комментарий Михаила Крутихина. Если без шуток, то инициатива принятия закона о российской нации – очередная попытка снабдить нас национальной идеей. Глядя на волну патриотизма, поднятую путинскими патриотами, то есть Россия вне критики, а остальные нации – дерьмо. Понятно, что достойное название для
закрепленные в законе национальной идеи, нацизм. Но вот я хочу сказать, что такие комментарии, они сравнительно редки. А общая тональность комментариев либеральных наблюдателей мне, как обычно, не нравится. Ну вот очередная бюрократическая глупость, ну вот очередной распил бабла будет на государственных программах. Ну, в общем, как-то очень несерьезно это комментируют. Здесь, мне кажется, либеральные критики режима очень сильно недооценивают серьезность ситуации. И вот эта их недооценка, она проистекает из их очень серьезной ошибки, из того, что они в большинстве своем не считают, что у путинского режима есть своя какая-то целостная идеология. Я же, ну, как минимум с 2004 года пытаюсь доказать, что как раз идеология у путинского режима есть, и это достаточно страшная идеология. Вот давайте вспомним этот самый праздник, День народного единства, 4 ноября, а это, по сути дела, отправная точка попытки сформировать новую российскую идентичность. Ну и на основании чего эту идентичность пытаются сформировать, и пытались с самого начала тогда. Ведь недаром в народе этот праздник сразу окрестили День убитого поляка. Если мы вспомним события смутного времени, начала 17 века, то мы увидим, что, по сути дела, борьба шла за выбор пути развития страны. Либо страна пойдет по пути сохранения достаточно такой азиатоподобной деспотической модели самодержавия, как оно формировалось с конца 15 века, либо Россия вернется на общеевропейский путь развития, который предполагает ограничение самодержавной власти, договорные отношения общества и власти. Проектов такого развития во время смуты было несколько. Были проекты призвания на российский престол польского королевича Владислава, но под условием, что он дает обещание не наказывать никого без суда и не решать важные государственные вопросы без совета со всей землей, то есть с земским собором. И проекты этих договоров – это, в общем-то, английская Великая Хартия Вольности. Это альтернатива в российской истории не реализовалась. Победила как раз альтернатива утверждения самодержавия, ничем не ограниченного. И ведь недаром русские черносотенцы начала 20 века тоже они ведь постоянно давали отсыл к этим событиям. Ведь, кстати, название само черносотенца – это не прозвище, данное ультраправым монархистам их политическими противниками, как многие считают. Это их самоназвание. Их идеологи отсылали именно к событиям смуты, когда, как они говорили, черные сотни – тогдашние, то есть формирование государевых людей, выгнали из Москвы тех, кто хотел ограничить самодержавие. И в этом для них был смысл вот всех этих событий. По сути дела, именно это черносотенное содержание праздника 4 ноября с самого начала закладывалось путинским режимом, ну вот в этот его, наверное, один из первых шагов в попытке сформировать новую идентичность. Ну, а теперь, собственно, к проекту закона. Нужно опять-таки видеть, в каком контексте это предложение было сделано. Вот я читаю из новостной ленты одного из интернет-изданий. Чиновник Федерального агентства по делам национальностей Айкас Микаэлян назвал возможным включение в вузовскую программу специальной дисциплины для формирования российской идентичности. Таким образом, пояснил он, будет создана система, воспитывающая молодое поколение с одинаковым набором ценностных установок. В этой фразе содержатся сразу две глубоко тоталитарные идеи. Идея первая. Набор ценностных установок должен быть одинаков для граждан, но тут же есть и еще более глубокая тоталитарная идея. То, что набор ценностных установок в людях воспитывается. Воспитывается государством, обществом, институтами. Не сами люди формируют свои ценностные установки. Нужно их воспитывать. И вот это как раз и противопоставляется западной системе ценностей, которая подразумевает свободу выбора для человека, его ценностной ориентации. Именно за эту свободу выбора наши западоненавистники и ненавидят Запад проклятый. они ненавидят свободу выбора. И для них, да, мировоззрение человека должно формироваться обществом, государством и институтами. Инструменты этого принудительного формирования, они, конечно, могут варьироваться в достаточно широком диапазоне, там от самых свирепых сталинских до сравнительно мягких, ну, по сравнению со сталинскими, путинских. Но главное, что за человеком не признается свобода выбора его ценностных установок.
Вопрос к Даниилу Коцубинскому. Даниил, можно ли говорить о том, что у России были шансы в 17 веке создать нечто похожее на конституционную монархию?
Попытки в эпоху смуты ее конституционализировать, то есть вот два раза были попытки ограничить самодержавие при Шуйском в 1606 году, и когда вот, собственно, с королевичем Владиславом, когда пригласили королевича Владислава, Боярская дума, ну, во-первых, Воровская Боярская дума частично, она первая начала переговоры, то есть Боярская дума, оставшаяся от Лжедмитрия II в Тушинском лагере, после того, как Лжедмитрий II из Тушинского лагеря удрал, вот часть думы, она с ним вместе не удрала, поехали к Сигизмунду, который в это время уже начал наступать, и с ними вступили в переговоры на предмет Конституции. А потом, когда гетман Жалкевский вместе с поляками подошел к стенам Москвы, уже Боярская дума Московская тоже с ним вступила в переговоры и таки подписали нечто вроде Конституции, потому что без согласия Боярской думы, без согласия Земского собора там нельзя налоги. Вот. Ну, в общем, там много чего было похожее отчасти на то, что было в Литве и Польше, хотя настолько отдаленно похожее, что даже нет смысла сравнивать. Но, тем не менее, это был шок в сторону Конституции. К чему это приводило всякий раз? К тому, что ситуация в стране выходила из-под контроля. Россия в том виде, в котором она уже сложилась по итогам своего развития, ну, еще с ордынских времен, она независимо существовала в 15-16 веке, она уже не могла переформатироваться в конституционную монархию, потому что в ней не было сословий. В ней были холопы разного уровня. Эти холопы между собой не умели договариваться. Конституционные клятвы все нарушали. Как могут договариваться люди, если у них нет, а, корпоративной солидарности, б, представления о своих корпоративных правах, которые солидарно надо защищать, с, верности принятым на себя обязательствам. Без этого Конституция не работает. Это все бумажки. Если люди не сохраняют верность принятым на себя обязательствам, они не могут жить в условиях правового государства, они могут жить только в условиях деспотии. Собственно, Россия в муках, собственно, снова породила деспотию. Тут альтернатива была какая? Либо вообще отдаться на волю завоевателей, чтобы пришли поляки и установили свои там порядке. Ну, поляки были плохими колонизаторами, они себя вели заносчиво, они оскорбляли православную религию, они в этом смысле озлобляли московитов, и московиты возненавидели поляков довольно быстро. Шведы вели себя разумнее. Шведы, когда пришли в Новгороде они себя вели так, что новгородцы с ними, в общем, находились в более или менее конструктивном взаимодействии, поэтому до 1617 года в Новгороде функционировало вот такое буферное государство. То есть, в принципе, если бы на место поляков пришли, условно говоря, шведы, то, может быть, тогда бы конституционные начала постепенно в Россию были привнесены извне. Изнутри они зародиться не могли, потому что не было тех социальных сил, которые могли обеспечить бы эту конституцию. Даже боярство не было сословием. Это была совокупность разобщенных между собой грызущихся фамилий, которые друг друга ненавидели и друг с другом договориться ни о чем не могли. Никакой Боярской думы как института в целом, такого, как английский парламент, допустим, как вот совет баронов при там, Иоанне Безземельном, который его контролировал с 1215 года, такого в России никогда не было. Солидарности даже внутрисословной не было, не говоря уже о межсословной. Какая здесь конституция? Только самодержавие. Либо надо было отдаваться на какое-то время под владычество европейских колонизаторов, которые могли принести с собой конституционализм. Ну, тогда бы не было современной России. Тут вопрос такой, вот радуемся мы, что у нас есть государство по имени Россия, или не радуемся? Если радуемся, тогда надо радоваться итогам смуты и возрождению самодержавия. Если не радуемся, тогда можно смотреть на них скептически, критически.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня об историческом смысле праздника Дня народного единства, о репрессиях против российских национал-патриотов, о последствиях принятия закона о российской нации мы беседуем с историками Даниилом Коцубинским и Александром Скобовым. Принятие такого закона о российской нации, по мнению некоторых экспертов, может вызвать негативную реакцию с одной стороны малых народов, которые решат, что их собираются лишить последней идентичности и растворить без остатка в новой общности российский народ. С другой стороны, он может вызвать негативную реакцию у русских националистов. Как вы думаете, есть такая угроза?
Это наверняка обострит эти настроения. Просто, опять-таки, в отличие от большинства наших либеральных критиков режима, меня это обострение не огорчает и не пугает. А почему, собственно говоря, обострение противостояния должно пугать нас? Пусть оно власть пугает. Когда, вот, допустим, это вся мракобесная волна запретительства, которая сейчас идет. Да, именно они сейчас разжигают противостояние в обществе, все эти оскорбленные в своих религиозных чувствах, в своих государственнических чувствах. Так когда они обостряют это противостояние, я могу только сказать: флаг в руки, я готов с ними керосинчиком поделиться в этом смысле. Потому что противостоять им надо, а не сокрушаться по поводу: ах, в обществе нарастает противостояние, это опасно и плохо.
Каким последствиям, по вашему мнению, может повести принятие закона о российской нации?
Я думаю, что все-таки он будет принят скорее по советскому сценарию, то есть по сценарию такого мнимого интернационализма, когда все национальности должны объединяться под именем россиян, включая русскую. И тут скорее вот будут недовольства со стороны русских националистов высказывать, чем со стороны других национальностей, потому что вот прямой агрессии, угрозы чувства собственного достоинства других национальностей здесь, скорее всего, сформулировано не будет, как мне представляется. Трудно вот сказать, что у них там в голове сидит. Но мне кажется, что вот то, что они в этот день всегда разрешали и продолжают разрешать выступать русским националистам под своими лозунгами и знаменами и демонстрировать тем самым крайний вариант вот этого мемориального смысла Дня народного единства, это, как мне представляется, для Кремля важно в том отношении, что они показывают: вот посмотрите, на фоне кого мы выглядим белыми и пушистыми. Вот посмотрите, что такое русские националисты, и поймите, что мы не таковы. И это еще один смысл, который изначально не планировался, но который в итоге реализовался, смысл этого дня. То есть власть лишний раз демонстрирует свое отличие от ультранационалистов, свою умеренность, так сказать, аккуратность и приемлемость для той части публики, которая в принципе недовольна авторитарным режимом, но, конечно, готова воспринять его как меньшее зло по сравнению с теми, кто дышит в спину, значит, нынешним правителям, и кто придет в том случае, если, не дай бог, Путин уйдет. Крайне националистические лозунги путинское правительство вряд ли озвучит в случае принятия этого закона.
Александр, мы в последнее время были свидетелями различных действий властей, от установки памятника Ивану Грозному до решения принятия закона о российской нации. Список большой. Что можно ожидать? На очереди годовщина распада Советского Союза, а потом в 2017 году будут отмечать столетие непонятно чего: большевистского переворота, Октябрьской революции, конец династии Романовых. Будут ли, по вашему мнению, использованы и эти юбилеи в том же направлении, которое мы наблюдаем сегодня?
Думаю, что так оно и будет. Потому что единственное, что можно противопоставить системе ценностей, основанной на свободе человеческого выбора, ей можно противопоставить систему ценностей, основанную на свободе насилия над человеком. Культ Сталина, культ Грозного, вот все эти самые игрушки, через них выражается именно утверждение этой системы ценностей. Свобода в том, чтобы совершать насилие над человеком. Иван Грозный был свободен, совершая свое насилие, в этом истинная свобода, совершая свои насилия. Сталин был свободен, совершая свои насилия над человеком, над обществом. Вот это наша система ценностей, которая противопоставляется системе ценностей западной. Ну, так оно и будет. А что у них еще есть за душой?
Александр, но ведь это же подразумевает дальнейшее ужесточение внутреннего политического режима.
А оно идет медленно, но верно уже много лет. И я не вижу ни одной причины, почему бы вектор развития путинского режима вдруг сменился бы. Он может совершать какие-то маневры, где-то отступать, где-то тормозить, но общий вектор развития все равно будет направлен в сторону ужесточения. Это его внутренняя природа. Другое дело, что он будет это делать осторожнее, чем предлагает вот это оголтелое крыло сторонников власти. Все запретить, всех посадить. Режиму не нужны резкие движения, он будет стараться это как-то все аккуратнее сделать. Но уровень насилия политического будет, безусловно, повышаться. И как к этому относиться, опять-таки? А я считаю, что к этому относиться надо так, как советские диссиденты, распространявшие запрещенную литературу, относились к советским законам, запрещавшим им это делать. Они делали свое дело, они распространяли эту запрещенную литературу, потому что считали это своим кровным правом и своим кровным интересом. Вот и все. И я помню, как сквозь глушилки вылавливали передачи «Радио Свобода». При втором моем аресте мне было предъявлено в том числе и распечатки магнитофонных записей передачи «Радио Свобода», которые я делал. И тогда мы победили. Мы вместе победили. И где теперь те запретители, которые все это запрещали? С новыми запретителями будет то же самое.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня об историческом смысле праздника Дня народного единства, о репрессиях против национал-патриотов, о последствиях принятия закона о российской нации мы беседовали с историками Даниилом Коцубинским и Александром Скобовым. Вел программу Виктор Резунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.